замигали тревожно мне полустанков огни. Кто там и что там и можно выпрыгнуть с поезда к ним. К ночи лицо запылает и не унять этот пыл. Кто-то меня вспоминает, кто-то давно позабыл. Встанут часы среди ночи, чу, это друг мой погиб. Чувствую вот его почерк, чувствую, встань, побеги. Маешься пулей в патроне, хочется небо спросить, а кто же меня похоронит, а что же меня воскресит? Ты, монастырские стены, мысленно перекрести. Кто-то простит мне измены, а кто-то любви не простит. Память за мною в погоне степью ночною рысит. Вот кто меня похоронит, вот кто меня воскресит. Вот кто меня воскресит.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Предлагаем вам прослушать окончание интервью с клириком Успенского кафедрального собора города Владимира протоиереем Алексеем Головченко, который поделился своими воспоминаниями и размышлениями о творчестве поэта Евгения Золотаревского и о своем жизненном пути.
Я ухожу в армию. Не хотел туда идти. Пытался даже, ну, как-то не отвечал на эти повестки. Однажды приходит повестка из прокуратуры, вызывают меня. Ну, на прокуратуру надо уж идти. Пришел какой-то молодой следователь, уставший, часов 6 вечера, полутемный. Почему в прокуратурах такие темные коридоры, какие-то столы, колченогие стулья? Ужасно что-то такое. Ну, всегда вот куда не зайду. Сейчас, правда, нож его, может, сейчас по-другому. Но тогда это было точно. Он приходит и говорит, ну что, пришел, вот тебе уголовный кодекс, найди там статья такая-то, по-моему, такой-то. Я открываю там написано уклонение там от 2 до 5 лет. Ну все понял, распишись, иди. Я пошел. И проходит осень, я понял, что надо мне идти все-таки сдаваться. И пошел я. Женя уже как раз вышел, мы попрощались там, все такое прочее. Я поехал, 2 года я там служил. 2 года я служил в музыкальных войсках, поскольку музыкантом. Время войска были самые обыкновенные. Я служил в музыкальном взводе. Замечательный взвод был музыкальный. Я служил в Кирово-Чепецке, это рядом с Кировом, большой город, типа Коврово вот нашего. И там полно военных. Там, ну, кроме внутренних войск, которые охраняли вот тех людей, которые сидели в тюрьме, там полно было и строили какие-то там химкомбинаты, сдавали военные строители, все такое. А мы все это дело обеспечивали, музыку играли в городе и так далее. Но самое главное, что я там познакомился с интересными людьми, с ребятами-музыкантами, с замечательным образованием. И очень скоро наш разговор снова начал выходить в сторону Бога. И я тогда стал проповедовать вот Христа, которого я знал. Говоря с ними, я открывал его заново. Мне впервые это в голову пришло, что слава Божья – это не слух, а его величие, как мы обычно это представляем. Не то, что вот певец, которого знают многие, знаете, вот это и есть слава. Нет. Я вдруг увидел, буквально, может быть, увидел, что слава, она материальна. Что слава Божия, она материальна. Как это мне сказали? Не знаю, говорит, ты знаешь, вот слава Божия, это вот нечто, что вот не связанное с ним, оно как бы от него, но вот не могу объяснить. Но вот оно такое, я вдруг понял, что, слушай, как здорово, это же так оно и есть. Теперь я тоже так думаю, это понятно, это богословие, это ангелы там, да, вот мы говорим, есть ангел молитвы, есть это все, как бы она вот существует, мы-то живем энергией, которая от Бога исходит, и она как раз тоже так, тоже так в том числе. Ну, в общем, закончилось тем, что я этих двоих крестил. Там же в армии мы не пошли ночью на поверку ночную, просто остались в клубе в нашем музыкальном. И там в кулисе этого клуба, кстати, я их крестил. Мне прислали бутылку святой воды с нашей криницы. В городе Ставрополь есть такая святая криница. Сейчас там монастырь находится. Женя очень любил. А до этого это была просто такая яма, из которой вытекала вода. Эта вода была святая, говорил он. И она таковая была. Потом-то была история про какого-то отшельника, который жил. Оказывается, советская власть просто бульдозерами закопала пещеру, а вода-то на дырочку найдет, она все время вытекала. И эта вода стекала в такой резервуар, из которого ее, эту воду, качали в коровник. Я говорил Жене, ну как же, святая вода, корова. Он говорит, да здорово, корова попьет воды, да оно дает молоко, оно тоже святое, а ты его попьешь в магазине. Я думаю, интересная логика, я вот думал, что это плохо, это, конечно, хорошо. И вот оттуда мне прислали воду, я их крестил, ну, мирянским чином, этих ребят.
То есть это первый опыт ваш фактически пастырский уже был, не будучи священником?
Не первый. Если я вам скажу такую вещь, и дерзну вам сказать, что я служил литургию уже тогда. Вот там же, принято, когда его посадили в тюрьму, я понял, что нужно сделать какое-то символическое действие. Мы все были помешаны на символике, вот, на поэтической символике. Мы считали, что если сделаешь символическое действие, то он должно, вот тоже завяжется на земле, завяжется на небесах. Я сидел и думал, остался один, Жени не было. Я должен что-то делать. Значит, я должен обратиться к Богу, но не с простой молитвой, да, мне казалось, этого мало. Я, конечно, глупец был, но тем не менее. Мне казалось, этого мало. Надо сделать какое-то символическое действие. Я подумал, ну как же, вот путы, что это такое? Вот он сидит в путах, в этих вот цепях. Нужно взять цепь и разорвать ее. Ну не просто же так вот пошел, взял какую-то цепь, разорвал. А где взять цепь? Ну где взять цепь в 83-м году? Откуда мне мальчишки? А у меня на шее была цепь. Я думаю, на ней крестик висел. Думаю, вот это я же и разорвал. Жалко, конечно. Купил в своей печати там, за рубль там, цепочку медную, чем-то покрытую. Она вечно синяя шея за нее. Но все-таки цепочка. Я пошел на криницу, выбрал 6 псалмов наугад. Со своим другом Андреем Куличенко. Вот мой друг детства. Просто вот я считал, что я вот выберу наугад, и мне дух подскажет эти самые нужные псалмы. Я служу литургию. Как? А я возьму вина и возьму хлеба, и сделаю, как сделали апостолы. Я возьму и благословлю их, и как кровь Христову и тело их вот употреблю. И я залез, там на этой кренице было такое дерево, оно и сейчас там есть, груша, огромная старинная груша. Мы там любили с ним сидеть, болтать под ней. А чуть-чуть дальше было такое углубление в этом самом, где можно было как бы вот спрятаться внутри. Мы это не делали, но в этот момент я решил так. Мы с Андреем туда спустились, под корни деревьев, там какой-то такой вот, как бы, знаете, начало оврага. Вот овраг, он шел вниз, вниз, там уже горная местность. И мы все это разложили, и помолились. Все это я благословил, Андрей только молчал. Купили вино, называлось оно «Медвежья кровь». Я помню, болгарское, по-моему, полусладкое. Да? Я что-то не знал, что это такое. Но мне казалось, что это хорошее, дорогое вино, все вот его пьют, медвежья кровь. Это вообще не понимал. Какой-то батон хлеба мы купили. И мы помолились, я прочитал эти 6 волшебных псалмов, не понимая, какой они связь друг с другом, но может и не в какой, а может какой-то божественный, который я не понимаю. И я разорвал эту цепочку, что вот как вот я ее разрываю, так и пусть и его путы разорвутся. В этом. И мы выпили по глотку этого вина, а потом Андрей допил бутылку. Вот, и мы пошли оттуда уже, в таком удивительном каком-то подъеме. И так это идешь, там хутор у нас такой, там татарка начинается у нас, и разрыв в лесу, а это очень возвышенное место такое, вот эта пленница, а вниз очень далеко видно, километр, наверное, вниз видно, вот разрыв в лесу, и вот этот свет, и Андрей как закричит: «Слава Богу!» Я помню в этом самом, это было что-то необыкновенное, он чуть не взлетел. Знаете, я понимаю, что я никакой не священник там был. Но я знаю, что я служил литургию. Я до сих пор в этом уверен, что первая литургия моя была там. А потом вот я стал священником. Это не было святотатством. Это было совершенно искренне. Ну, может быть, как вот... Вот Господь говорит, все творите в мое воспоминание. Вот я и сотворил там в это воспоминание. Как Господь мне сказал, так я и сделал. И нисколько не жалею, не считаю, что это было что-то неправильно. Я думаю, что это было именно правильно.
Это сделал. Было очень искренне, это было просто искренне. Это
было так, как должно было быть. Собственно, это и была та самая литургия, я в этом совершенно уверен. Что... Ведь на самом деле это же не волшебство, когда вино в кровь превращается. Это
не магия.
Это ты превращаешься в того, кто это понимает. И вот тогда это, оно таковым становится для тебя. Когда Женя это рассказал, он сказал, что ты наделал? Эх ты, говорит, балда. Я говорю, да что такого, что ж плохого? Ты какую, говорит, цепочку разорвал? На ней что, крест висел? Говорит, да ну вот, говорит, ты мне крест, говорит, и повесил. Ну, в каком-то смысле, он говорит, тогда было что-то другое. Но это же крест, понимаешь, крест – это жизнь, это судьба. То есть, наоборот, ты, говорит, еще больше узелок-то затянул-то. Ты напомнил, что мне крест нужно нести, понимаешь, цепочка-то была, которая не должна была быть разорвана, ты должна нести же крест. Вот такая вот история, вы говорите, когда это был первый раз. Нет, первый раз я... До крещения я уже...
А вот ваш путь непосредственно как священника, как определился? Кто дал благословение или каким образом вы уже конкретно подошли вплотную?
Поэт, его назвали Евгений Золотаревский. Это случилось уже после 98-го года. Я уже учился в ВГИКе. 88-го года. А 88-й год – это тысячелетие крещения. Тогда вдруг все разрешили. И мы ходили со значками, с крестами.
Это был переломный момент.
Да, это все висело в воздухе. Причем не только хорошее, но и какое-то странное, дурацкое. Какие-то люди со стигматами появились. Я, поскольку я учился в ГИКе, я жил там в Москве и везде это посещал. Какие-то собрания проводили. А Женя очень это интересовало. Это потом намного он все это отринул и стал православным. А тогда он пытался искать где-то в другом месте. Ему казалось, что православие – это что-то не то. Это совершенно четкие там мысли. Потом я стал таким православным, что мне же даже стало не по себе. Когда человек «Спаси Господи», он со мной не разговаривал. Он требовал, чтобы я вот там, почему не «Спаси Господи»? Почему ты говоришь «Спасибо»? Я говорю, ну не одно ли тоже. И вот он прямо стал таким щиром. А однажды он мне сказал, что ты знаешь, вот было бы хорошо, чтобы ты стал священником. Я сказал, ну почему ладно? Да, подумаем об этом. Ну, говорит, не сейчас, давай уж как закончишь институт, там еще чего-то. Я подумал, мне кажется, это правильное решение, должно быть обещание Богу. Он не довел ничего, но, видимо, у меня самого там что-то было. Я вам скажу так, я сопротивлялся до последнего. Хотя это тогда я сказал, ну, наверное, да, чего же. Потом, когда это время подошло, я стал метаться. Я просто метался, я не хотел быть священником. Сейчас я не понимаю, почему я это делал. Потому что я понял, что единственная дорога, которая была моя, это вот эта, которую я пошел. Но тогда я просто не понимал, не хотел. Но обещание, оно висело надо мной как меч, и просто оно меня гнало. И я не мог его не выполнить. И, собственно, он меня и толкнул туда. Хотя в этот момент мы с ним уже практически не общались. Произошел разрыв. Я женился, он женился. Потом даже дело не в этом. Я стал жить в другом городе, и постепенно мы стали забывать друг друга. А потом неприятные вещи стали случаться. Ну, неприятные вещи, непонимание какого-то. Мне стало неприятно поведение, например. Он стал юродствовать, стал как-то дурака валять, что-то такое. Мне было это неприятно, мне хотелось чего-то таких. Ну, после того, как все закончилось, институт, закончилась стажировка, я уже уехал, все это дарилось надолго. Потом я стал диаконом, потом я стал священником, началась вся история с гимназией и так далее.
То есть вы отдалились, но все-таки такую колоссальную решающую роль этот человек сыграл в вашей жизни. Я думаю, просто это ему, как говорят, зачтется, а в принципе это уже плод такое влияние на человека.
Я давно для себя определил, что в моей жизни три отца. Это, собственно, мой биологический отец, который меня родил. Это Женя, который меня родил для Бога. И это наш ладыка Евлогий. Я это говорю совершенно откровенно, и я так думаю. Мы все говорим, ты отец, наш ладыка Евлогий. Я так считаю, что он мой отец. напрямую. Я молюсь о нем как о своем личном отце. Потому что он меня родил уже для церкви. Ну, собственно, все соединил. Хотя он, может, об этом и не знает. И для меня вот Женя – это отец, любимый. Дело в том, что незадолго до смерти, за несколько лет, года за два, наверное, мы с ним помирились. Это было чудо Божье. У нас не было ссоры. Но он считал, что я его предал, бросил. Этот мотив, кстати, возник намного раньше того, что произошло. Он всегда говорил, ну, будучи, может быть, в некотором алкогольном опьянении, говорил, вы меня все бросите, как Христа бросили, там, все такое прочее. Я обижался, говорил, нет, все кто угодно, но только не я. Вот он говорит, трижды петух еще. Ну, я, конечно, шучу сейчас в каком-то смысле. Но это было так. А потом он, да, он так сказал. А потом у него был день рождения, и брат мне сказал его телефон. А я взял его и позвонил. Не знаю, почему я это сделал. И говорю, Евгений Александрович, привет, это я. Он говорит, а, я тебя узнал, говорит, мой любимый ученик. Он меня всегда называл любимым учеником.
А ведь на своем уровне он и проходил. Он проходил свою Голгофу, как каждый человек, да? Каждый человек в своем подобии, как ко Христу. И, очевидно, в его системе координат оно так и было.
Нет, ну и вы знаете, я здесь хочу сказать, что во многом это было еще и некоторая поза. Знаете, вот эта вот излишняя поэтичность. Вот поэты, вот люди же из другого теста, они...
Они без кожи, они возвышенные.
Не знаю, так... с кожей или наоборот, с толстой кожей, может, трехголовый, может, их по 8 рук, 9 ног. Я не знаю, но там очень много еще есть и актерства какого-то. Ну, скажем, это не актерство, это такая эмоциональность. Вот такая вот некоторая эмоциональность. Поэтому в какой-то момент ему хотелось, чтобы его пожалели, например. Или наоборот, он говорил, что он пойдет до конца, какой-то героизм, какой-то не нужно совершать, а он совершается у тебя просто в голове, потому что у него это все слагается, и оно начинает жить где-то. А потом действительно все это происходит по разным причинам, потому что мы просто становимся невыносимыми друг для друга. Тема, понимаете, исчерпывается тема, которая тебя только что соединяла. А Христос остался. Но остался у меня, я ушел в церковь, а он где-то там болтался, пытался стать депутатом каким-то, еще чего-то, писал какие-то статьи, у него ничего не получалось. А его жгло это, его потом выжгло это. Вот обязанность что-то сделать, потому что Господь ждет. Это все в псалмах написано. И он умер, собственно, из-за этого, потому что он не смог этого реализовать. А на нем это висело, как невыполненный долг пред Богом. А нас там он простил. И мы с ним долгое время общались по телефону. Я так не успел приехать к нему, потому что никто же не ожидал, что он умрет. И мы с ним часами болтали. Здесь я вот сидел, наберу, и мы с ним разговариваем. Книжку думали, как его сказки сдать. Ему не нравились эти сказки. Он говорил, вот там мужик как-то сидит. Он говорит, давай что-нибудь другое. Я ему что-то придумывал. Хотя мне, например, нравилось, как она оформлена. Нормально оформлена, чего так. У него были свои там взгляды по этому поводу. А потом он умер. Все, он умер.
Ну, кто-то был рядом с ним, кто его кормлял, или как-то он к церкви?
К церкви? Да, конечно, у него целая жизнь была церковная. Он писал иконы, ну, в смысле, его руками писали иконы. Вот мой брат, например, он говорил, как нужно делать. Не то, чтобы он был слепой и без рук. Нет, ну, просто не умел он этого делать вот так. Но он знал, как это делать, знал главное. Вот появились иконы, вот эта вот неугасимая лампада, или Свято-Крестовская, Буденновская икона Божьей Матери тоже, которая получила большую известность. Он очень много работал над прославлением Феодосия Кавказского. Он написал акафист, он написал его житие, они вышли. Мне не нравится этот акафист, много поэтичности. Вот эти самости вот поэта, она переходит, хотя он старался очень сильно. Вот, но все-таки он имитировал. В каком-то смысле, вот такая, потому что это жанр поэтический, он имитировал, там поэт побеждал. В отличие от псалмов, где никакой поэзии вот поэтической нету. А просто боль, крик его, который... Он писал их при мне. Как он писал псалмы? Он утром в любом состоянии, какого бы он ни был, просыпался, даже не вставая, брал тетрадку и начинал писать. Это могла быть одна строчка, это могла быть целая страница или две. Что как у него получалось. Первое время он делал каждый день, потом делал раз в неделю, потом были какие-то пропуски, и он писал за, там написано, за такой-то день. Потом он начал поститься. Он говорит, я же должен это все, Россия погибает, надо что-то делать. Россия погибает, я должен что-то сделать, чтобы спасти Россию. Я. Он уже не понимал этого всего. Он начал поститься, он переставал есть мясо. Я ему придумывал новый вид поста. Я ему говорил, а почему, ну, мясо не ешь, но молочное-то можешь есть. О, точно говорил, может, даже молочное, правда. Как-то вот такое, потому что это же скоромное, там, понятно, должно убивать, а здесь просто, ну, это... И он начинал это есть, а то капустой питался. Молился с утра до вечера, уходил в какие-то вот такие вот вещи. Потом, когда мы расстались, мне рассказывали, что у него там очень странные состояния бывали. Он просто он не мог уже с собой справляться. Я хочу сказать, что наверняка уже были психические изменения в этом. Но как только я позвонил, со мной разговаривал совершенно четкий человек, умный. Ничего не произошло. И я тогда понял, особенно когда я видел страницу, где он пишет, теперь я ее родствую, что это все было во многом даже напускное.
Может, защитная маска?
Специальная. Нет, это было именно как форма ее родства, как форма молитвы Богу. Может быть, он тоже ее не понимал, но ему хотелось пройти. Он всегда шел самым экстремальным путем. Но кто сейчас будет ее родствовать? Что это такое? Мы даже не знаем, что это такое.
Ну, вот. Добровольно отказаться от разума,
если его... Нет, почему? Разум остается.
Нет, видимо, для людей.
Да, ну, значит, нужно и жить так, и делать, и поступать этими поступками. И вот это дело, он не выдерживал тоже это до конца. Это шло-шло, люди отворачивались. Сумасшедший. Ходил с бутылочкой, спирт протирал, перестал мыться, стричь ногти, волосы. Я когда разговаривал с Ольгой, с его дочерью, почему, говорю, он умер? Она доктор. Она говорит, да он не лечился, его невозможно было ставить, у него плеврит был. Ему нужно было пить антибиотики, но разве Женьку можно было заставить пить антибиотики? Никогда он в жизни их не пил бы. И она говорит, он умер, потому что у него там все это разрослось, умом и все. Невозможно было остановить, а он отказывался от лечения. Собственно, он сам себя в этом как бы убил, конечно, он не хотел этой смерти, он боялся смерти очень сильно. Когда ему было 42 года, я помню, он был уверен, что он умрет 42 года. Он считал, что вот есть... 37, 40 и 42 – самые такие возрасты, что у него 42 года будет смерть.
Ну, как у поэта.
Да, это была фобия. Он просто ни о чем говорить не мог. Он говорил, я умру 42 года. Надо что-то делать. Давай что-то делать. Ну, поскольку мы занимаемся символикой, помните, я говорил, что нужно что-то, вот там цепи, там что-то. Ну, это ладно, у меня глупого. А вот ты мог не понять. Я ему сказал, а что ты можешь сделать? Ты можешь причаститься телу и крови Христовой, который победил смерть. Он открыл, говорит, точно, как мне это в голову не пришло. И он свой день рождения, когда ему 42 стукнул, пошел в церковь, причастился, и пришел совершенно другой человек. Я ничего не боюсь. Хотя он часто причащался. Но он по-другому, что ли. Вот ему важно было вот таким вот образом. Смерти он очень боялся, и однако он умер. Вот в отличие, наверное, от меня, который я вот, не знаю, я, наверное, глупец. У меня нет ощущения смерти, никакого и страха перед ней. Может быть, потому что она мне кажется, что далеко, еще не пришло. Но я немножко ненормальный в этом смысле. А вот он был очень плотским в этом смысле, человеком, боявшимся боли, смерти. Но, тем не менее, шедший туда, в ту, вот, прям туда, вот это вот самое горнило, чем это, собственно, и закончилось. Сказки стал писать. Он считал, что нужно делать вот что-то для детей, их воспитывать. У меня есть проект его... детского общества какого-то. Он обращался к митрополиту о том, что там должны быть юницы. Типа, знаете, вот октябрят пионеров-комсомольцев, значит, у него какие-то там младенцы, потом юницы должны быть, потом еще вот что-то в славянизмах таких псевдо устроено. Но вот он так это видел, и он предлагал эти такие молодежные делать отряды, и писал эти сказки. Они не драматургичные, они во многом поэтичные, во многом не чувствуется форма, он уходит от формы, а детям нравится. А дети любят его сказки. Это, наверное, может быть, он почувствовал, как для детей это нужно, не знаю. Ни одной сказки у меня нету, которую бы я любил. Я вижу их несовершенство. Вот, какое-то вот в этом смысле, о котором я сказал. Потому что я все-таки считаю, что должно быть еще совершенство. У него же есть стихи. В каком-то смысле они во многом даже и совершенны есть. Стихи, по крайней мере, вот в поэтическом смысле. У него есть повести. Они вот у меня есть. Он их писал и писал и писал, как выполнял какой-то долг, повинность какую-то. А исчезло, знаете, то, что составляет именно вот то, что животворит эту строку. Оно куда-то пропало. И когда я читал их вот в последнее время, я разочаровался, думаю, Женька, Женька, что ты тут забубнился, забубнился, что-то вот тебе здесь не то уже пошло. Тут думаю, ну те же псалмы, ну-ка, посмотрю-ка я псалмы. Я стал читать псалмы и пытался их переводить, и вдруг меня пробило. Там, где он потерял в этих самых, там ничего нету в этих рассказах, в этих экзорсизах, он пересчитывает годы жизни разных пророков, говорит, что вот это было там-то, а потом это повторяется при Иоанне Грозном, а потом это повторяется при 17-м году, он какие-то там параллели находил.
Закономерности нумерологические.
Да, это, они совершенно бессмысленные. Я говорю, хорошо, повторяется, ну и что? Ну, они не против, ну пусть, ради бога, все что, ну и что? А ответа нет. Ну вот видишь, как все, вижу, ну и что? Христос тоже пришел, чего и что? Ну да. Потом я стал читать псалмы и увидел, что там, что это он. Каким-то образом в них, ну надо помнить, что в 92-м году он же оставил писать. 5 лет он писал. До 92-го года. Я считаю, что это зерно вот его, то, что происходило, это, если стихи, это все еще романтизм, это все еще вот такая вот история, то псалмы, это вот то, что шло из него вот, знаете, вот этой сукровицей выходило, вот этим потом, кровью, вот этим вот всем, вот, через что он проходил, а там это все есть. Этот крик, бесконечный крик, просьба, эта мольба, которая идет, она в такую, да, облечена в такую вот несколько такую форму, такую немножко архаичную, но это не имитация. Потому что часто ты читаешь псалмы так называемые, видишь, что это просто имитация, ну такая поэтическая форма, а-ля. А-ля там Давид или а-ля Соломон там. Интересно поэту попробовать себя.
Это поиграть словами.
Я видел, как он их писал, это не имитация.
Но это и от текстов исходит ощущение подлинности.
Это я правда. Боялся, что церковь их как бы не примет. Не боялся, опасения как бы естественное. Потому что церковь, она очень действительно архаична, новое что-то очень тяжело. И когда мы начали этот проект по публикации его книги, по работе с детьми, по его творчеству и по его биографии, мы предложили проект «Православную инициативу», грантовый конкурс. Я не очень верил, что это будет. Я понимал, что Фудель – такая фигура. Замечательный наш проект с Фуделем был поддержан «Православной инициативой». Но это понятно почему. И он, кстати, очень удачно пошел. А здесь какой-то поэт с какого-то Кавказа. Да никто про него не знает. Какие-то псалмы. Вдруг с нами заговорили, что редко бывает. «Православная инициатива» с нами заговорила человеческим языком. Она спросила… Нам нужно для того, чтобы понять, что это действительно нормально, не только литературная рецензия. Оля Пахомова написала ее, и их это сразу удовлетворило, потому что она представление прекрасно сделана. Но и что церковь скажет. Я тогда обратился к своему старому знакомому, ректору нашей семинарии Владимирской Протоиерею Георгию Горбачуку. Сказал, слушай, вот такой человек сказки. Я тебе дам сказки книжку. Напишешь? Он говорит, ну давай попробую. Ну, ректор, понимаете, это фигура. Что там со мной бы разговаривал? Хотя у нас с ним очень хорошие отношения, как-то сразу давным-давно сложилось. Я ему дал от руки напечатанный на компьютерный. Вот выборку там, ну, может быть, 20 псалмов. И он мне за неделю говорит, ну, сейчас не могу, сейчас там служит, через недельку я тебе отдам. И он мне дает рецензию. Я считаю, рецензию, я не верю своим глазам. Что там написано? Он как будто рядом сидел. Он пишет о том, что это дневники. Что это своеобразный духовный дневник, что это новая псалтирь, что это… То есть от него я этого не ожидал.
Не о сказках пишет, а о псалтирь.
О псалмах, ему сказки не нужны. Он пишет о псалмах. Он говорит о том, что здесь вводятся новые понятия, если там в Ветхом Завете сравнивают. Ну, условно, очень коротко. И дальше он пишет, что церковь должна быть благодарна и еще впереди ждет. И он чувствует это, он чувствует этот ритм, пульсацию. Я, может быть, даже ему не доверял в каком-то смысле, но вот в понятии, что он сможет. И вдруг этот человек пишет о том, что это настоящее церковное произведение, что это достойно звучать в церкви. И меня это просто потрясло. Во многом это меня добило уже. Я, конечно, уже все это знал, но это мое лично. Тем более наслаивается его образ, который я очень сильно люблю. И так далее. Все это очень сложно. И вдруг человек, который вообще его не знает, просто берет, читает. Очень сложные, опасные в понимании псалмы, и вдруг говорит, что это то, что мы давно ждали. Вы понимаете? Про какого-то человека, неизвестного никому.
Батюшка, а как вы смогли такой сложный материал для проекта подать детям?
Ну, конечно, через сказки. Сказки и стихи. Нет, стихи вполне понятно. Он называл их элитными. Это элитная поэзия, он так называл. Ну, я так сейчас, теперь-то считаю, что нет. Но там, в юности, конечно, да, нужно было думать мозгами, чтобы понять, что он имеет в виду.
Вот для детей очень приемлемы и интересны сказки.
сказки, ну, это ключик. Мы начинаем со сказок, переходим туда. Я написал такую небольшую пьеску, мы пытались сыграть, но дети маловато оказались. Про него. Ангел смотрит с высоты. Про сказочника, который перестал писать сказки, а к нему пришел ангел и говорит: «Чего ты их перестал писать? Ты знаешь, ведь каждая твоя сказка – это мое перо из моего крыла. Отдавай мне назад свои сказки. Ну, когда забирай, потому что это мои перья». И у них начинается вся эта история. И там звучат псалмы, там очень много стихов его звучит. Она все время слушает этот ангел, она слышит его голос. А он говорит: «Послышалось?» Он говорит: «Послышались опять твои шаги, привиделось задумчивое там его стихи». Он говорит: «Откуда ты знаешь эти стихи?» Он говорит: «Я ничего не знаю, ты подумал, я произнесла». И там отношения, когда они начинают бороться, там есть момент борьбы Якова и Бога. И он начинает с этой девчонкой драться, он с ней борется, она его побеждает. Она его побеждает, кричит, этот жуткий псалом у него там есть, когда она кричит: «Боже, Боже мой, там кровавые, эти журавли прилетают, сказки журавушек, хватают эти его сказки, они становятся их как бы клином вот этим и улетают в этом самом». Она говорит: «Ну давай, ты же можешь, можешь». И он пытается эту сказку, он снова начинает писать через эту сказку «Журавушка», которая не опубликована в этом. Я нашел у него в рукописи эту сказку, по этой сказке мы урок сделали. Такая сказка «Небопашца» называется у него она, «Журавушки». Очень мне понравился образ. Он его не дотягивает там в каком-то моменте. Но мы его так немножко подделали. И сам по себе красота. Да? Журавлиный клин, который летит в небе, он как бы пашет это небо. У него поэтому журавли «Небопашцы» у него.
Ну, а проект сам, связанный с Евгением Золотаревским, он уже воплотился в жизнь или это только в задумке?
Нет, он воплощается. Вот ваши передачи — это воплощение этого проекта. Я их, например, считаю своими тоже. Вот.
И это далее. У вас заявлено на год?
Это до конца года. В этом проекте мы публикуем книгу. Выходит в свет книга избранного его. Она будет состоять из книги стихов, в которую включена поэма «Яблоки бессмертия». Там будет еще венок молитвенных сонетов. Я очень хочу, чтобы он там был. Вот это один из самых таких моментов. Для меня вот лично очень важно, хотя, может быть, он чем-то несовершенен, очень специфическая такая поэзия, но мне очень нравится вот то, что он там будет. Для меня он очень важен. Там, собственно, псалмы будут, и еще четвертая часть. Вот эта книга на 250 страниц, там будут фотографии, вступительная часть. Будет эссе, у меня там будет одно эссе, у Ольги Пахомовой будет там эссе, будет рецензия Горбачука. Ну, вот в этом будет стоять книга. Эту книгу мы бесплатно распространять. Она будет в Ставрополе, она будет в Москве. Мы готовим конференцию научную по его творчеству, и она получается просто замечательной. Северокавказский федеральный университет подписался, уже готовит работу. Мы приглашаем сюда студентов этого университета, Московского Свято-Тихоновского университета и нашего Владимирского университета. Они будут принимать участие в этом. Вот мы Олю Пахомову пригласим обязательно с ее докладом, еще найдем кого-нибудь. Хордаш готовит целый корпус песен на его стихи. Но это еще и на мою музыку. Но есть еще композиторы в Петербурге, которые очень много написали на его детские стихи песен. Очень интересных, хороших, замечательных песен.
Что у него было. Детские стихи.
Его знают от сказок и детских стихов. «И меня целую папа, говорит Христос воскрес». Да и все знают эти стихи. Когда начинаешь говорить, он говорит: «Да вы чего? Это вот это вот. Ёлки там, иголки, не помню эти стихи». Но у него целые книжки небольшие выходили, такие стихов. Делались радиопередачи по его сказкам, по его стихам. Все это мимо него, он не получал деньги за это. Где-то в Белоруссии выпускалось, в Москве. Потом Полонник выпустил вот эту вот его самую большую книгу сказок. Вот она, собственно, самая известная. Вот. А во стихи его совсем... Ну, периодики что-то он там делал. Вот 45-я параллель. Я сделал две подборки его стихов. Там вот они вышли. Его эссе, которые после смерти уже были сделаны. Его эссе Тарковского. Мандельштами, кстати, там тоже у него эссе.
И, батюшка, и вот наша радиопередача, это тоже будет наше приношение в этот проект и дань памяти. Ну, мы очень рады, что тоже поучаствуем. Очень интересно, потому что мы вышли за рамки даже просто вот рассказывать биографию этого удивительного человека, потому что получилось у нас шире. Вы дали такой разворот на собственной биографии, на акценте такого влияния. Вот человек жил вот такой жизнью, смог вот повлиять даже на вашу вот просто биографию, на вашу жизнь.
Это как очень... отец не может повлиять на сына. Это первое. Второе, вы знаете, я никогда это не систематизировал, свои воспоминания. Они у меня всегда жили, и как-то все было... А когда я вот начинаю говорить, их настолько много, эмоционально меня захлестывает, что я никак не могу выстроить прямую речь, вот прямой рассказ, вот ясный, прямой, где, ну, как в драматургии говорят, там, причинно-следственная связь. Да, собственно, вот это и есть наша жизнь. Вот это причина, а вот это следствие этой причины. Я знаю, что сколько всего я еще не рассказал. Куски вдруг отсюда выходят, отсюда, отсюда. Можно говорить, говорить, говорить о его творчестве, например, как рисовальщика. Он рисовал волшебные цветы, какие-то несуществующие цветы, и говорил, что тот человек, который будет на них смотреть, у него были целые листы, альбомы этих цветов, то он будет излечиваться от различных болезней. Он это свято верил. Он, например, когда со мной болтался, еще мы были молодыми, заработка ведь не было. Он работал лифтером, у него была книжка эта лифтерская, но он не очень любил эту работу. Он, например, предпочитал, у него был фотоаппарат черно-белый и фотоувеличитель. Он ездил по соседним селам, детские сады, фотографировал детей. Тогда очень хорошие деньги можно было заработать. Тогда фотография стоила рубль, а себестоимостью было 10 копеек. И он фотографировал этих детей, я с ним тоже болтался туда-сюда. И потом, значит, их альбом выпускников детских садов. Я спрашиваю: Жень, зачем тебе нужно? Он говорит: ты знаешь, говорит, я за них молюсь, когда я это делаю. Я совершенно был удивлен. Не, ну понятно, что деньги нужны, да? А он говорит: да нет, ну это понятно, конечно. Но я, говорит, за каждого ребенка здесь молюсь. Совершенно неожидаемый мной ответ, который совершенно по-другому рисует этого человека. Он вообще был какими-то другими категориями, непривычными. Он не был в этом смысле вот тем поэтом, хотя иногда стремился быть таким вот, к которому мы привыкли. Полуесениным, полумаяковским, полунаглецом, полухамом. Я сейчас рассказываю такие странные истории. Вот должны здесь звучать его стихи. Это какая-то такая высокая совершенно струна, которая звенит, звенит, звенит. И тогда мой рассказ по-другому бы здесь прозвучал.
Батюшка, ну, конечно, это настолько все интересно и так вызывает столько много и мыслей, и чувств. Спасибо вам большое за этот труд, за возвращение имен таких важных.
Радость. Вы мне говорите, спасибо за ту радость, которую ты испытываешь. Это не труд, это великая радость.
Это радость возвращения имени, чтобы люди знали об этом человеке, они о нем помолились. И это постоянное творчество во всем, и в том, что вы рассказываете, и в том, какой это был человек, и открытие вкус эпохи того времени, и откуда мы все вышли. И...
Знаете, я хочу напомнить, что творчество, и Жень так думал, и я думаю, что настоящие люди творчества тоже так думают, это есть способ изменения мира. Средство, способ изменения мира. Больше смысла в творчестве никакого нет. Если только ты думаешь, как деньги заработать, как самовыразиться, это все ерунда. Единственное, это средство, способ изменения мира. И тогда получится настоящее. Вот что хотел Женя, участвовать в этом изменении мира, которое меняет, конечно, Христос. И кто был христоцентричен, то это он. Он постоянно говорил о нем и о Богородице. Он постоянно говорил о нем, а к ней он относился просто как к матери. Он плакал, когда произносил это имя. Когда он говорил имя Бога, он снимал шляпу, он сюда ходил в шапке. И он, когда говорил Господь, он снимал шляпу. Снова он надевал.
Такое благоговение.
В этом была еще некоторая как позиция такая, поза, конечно, такая, актерство немножко. Но в любой мороз он всегда снимал шляпу. Вот это был принцип такой.
Ну вот на этой формулировке о том, что такое творчество, удивительно точное, удивительно высокое, мне бы и хотелось закончить нашу первую беседу крупную об этом удивительном человеке. Спасибо вам большое, отец Алексей, помощи Божией.
До свидания.
Вы прослушали окончание интервью с клириком Успенского кафедрального собора города Владимира протоиереем Алексеем Головченко, который поделился своими воспоминаниями и размышлениями о творчестве поэта Евгения Золотаревского и о своем жизненном пути. В материале прозвучала песня Николая Шипилова «Путевой романс», а также песня на стихи Геннадия Шпаликова. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Поэтам следует печаль, о жизни следует разлука, меня погладит по плечам. строка твоя рукою друга, и одиночество войдет приемлемым, не безутешным, оно как бы полком потешным со мной по городу пройдет. Не говорить по вечерам о чем-то не первостепенном, товарищами хвастать нам от суеты уединенным. Никто из нас не Карамзин, а был ли он, а было ли это, пруды и девушки вблизи, и благосклонные поэты. Поэтам следует печаль, а жизни следует разлука. Меня погладят по плечам строка твоя рукою друга, меня погладит по плечам строка твоя рукою друга.